Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. Александр Гольдштейн, еврей из Баку, гражданин Израиля, крупнейший русскоязычный писатель нулевых, чья книга «Расставание с нарциссом» была посвящена критике корпуса русской культуры и литературы 20 века и стала интеллектуальным бестселлером. Архивная программа 2006 года «Памяти писателя». Повтор связан с израильской повесткой политических новостей. В разговоре принимали участие историк литературы Глеб Морев, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова, главный редактор журнала «Зеркало» Ирина Врубель-Голубкина, Тель-Авив, историк и писатель Евгений Лобков, славист Томаш Гланц, на тот момент директор Чешского культурного центра, и Борис Дубин, переводчик, культуролог, социолог, ушедший от нас в 2014 году. С его выступления и начнем.
Чем он поражал и поразил с первой же книги, это, конечно, необычайным градусом письма по концентрированности, драматизму. Видимо, в основе письма вообще лежит некоторая драма, и сам этот акт драматичен, но он сумел эту, собственно, внутреннюю драму пишущего превратить в ход самой речи. И вот этот градус, который поражал, тем более поразил меня потом, когда спустя несколько лет ко мне подошел на франкфуртской ярмарке тихий-тихий человек, который прошелестел несколько слов буквально, и тут же отошел и растворился. И вот этот контраст, я как-то вот его запомнил, и так до нынешнего дня он со мной так идет.
Спасибо Борису Дубину, Ирина Врубель-Голубкина.
Прежде всего, смерть Саши Гольдштейна – это для меня личная потеря друга, соратника. И мы делали очень много вместе. Но Саша, главное, что это такой невероятный литературный прорыв. Это такое расставание с очень многими вещами и такой вот выход в пространство. То есть Саша дошел до конца и сумел создать новую совершенно литературную ситуацию, которая требовала невероятного мужества и невероятного расставания с филологией, с культурой, с сознанием и создание собственного пространства. Это самое главное в Саше. Такая невероятная литературная смелость.
Спасибо, Ирина Врубель-Голубкина. Томаш Гланц, пожалуйста.
Я с ним впервые встретился в 93-м году, когда еще кроме нескольких статей в израильских журналах я не знал его литературного труда. В квартире супругов Гробманов в Тель-Авиве, и поражающей для меня была прежде всего вот эта насыщенная, спокойная, проницательная сосредоточенность, когда было понятно, что те предложения, которые он произносит в застольной беседе, они являются неким продуманным концептом, который позже превратился в то, что мы знаем как его творчество.
Спасибо Томашу Гланцу. Глеб Морев, пожалуйста.
При знакомстве с Сашей меня лично сразу поразила его погруженность в вопросы искусства, мужа, литературы, я бы сказал, тотальная личностная погруженность. В отличие от многих писательских типов, Гольдштейн не замыкался на себе, как бы он не был таким нарциссом, да, с которым он расстался в первой книге, он им и не был никогда. Он был, поражал еще необычайной информированностью обо всем, что происходит в мире искусства, скажем так. Он поражал знанием о каких-то редких, редчайших публикациях, которые, по идее, ему там, в первые годы израильской эмиграции не должны были быть доступны, вышедшие маленьким тиражом в России. Очень внимательно и придирчиво отсматривал все происходящее и строил свои концепции, свои представления о том, как развивается литература, на основе детального, досконального знания процесса.
Спасибо Глебу Мореву. Ирина Прохорова, пожалуйста.
Если бы я стала говорить выспренно, то в некотором случае он герой нашего времени. И он первый очертил ту эпоху, в которой мы, в общем, может быть, отчасти уже продолжаем жить, а может быть, из нее уже вышли. Но, во всяком случае, начиная с его первых статей, первой книги «Расставание с нарциссом», эта книга сделала вообще, да, это был такой взрыв, в некотором смысле, культурный в середине 90-х годов. Он первый как бы имел смелость произнести некоторые вещи, да, просто поставил некоторые границы и барьеры. И то, что он попытался сделать, это найти язык эпохи. И, собственно, его первая и главная декларация, что огромный ион русской культуры закончился, причем это не только, там, скажем, советская власть, да, а он как бы чувствовал и предполагал, и, очевидно, справедливо, что в 91-м году закончился вообще огромный, да, пласт культуры традиционной русской. Да, и как дальше жить, как дальше что выстраивать, на каких обломках мы существуем, на каком фундаменте все это строится, какие наши ресурсы, и вообще, как культура дальше будет бытовать в этом таком новом пространстве. И, в общем, мне кажется, что все его эти книги – это исследование этого неведомого пространства, это поиск его языка и, собственно, тот тип личности, который в этом пространстве должен обитать.
Спасибо, Ирине Прохоровой. Я выскажусь от себя, если позволите. Я запомнила слова Гальштейна о литературе существования как максимум. Ты понимаешь, что это человек, который отвечает за свои слова, он заявил, что литература теперь должна быть только литературой существования, то есть литератор должен отвечать своей жизнью за каждое произнесенное им слово. И это, конечно, во-первых, классическая формулировка, но она еще и прозвучала очень своевременно и современно, потому что 90-е годы с их воздухом свободы родили еще и некую необязательность в отношениях людей со словом в том числе. И Александр Гальштейн эту обязательность слову возвращал. Борис Дубин.
Ведь Гальштейн вышел в печать, когда, вообще говоря, страна под влиянием в том числе этого воздуха свободы, вообще говоря, перестала читать и занялась чем-то другим. Вообще говоря, определиться писателю в это время, мне кажется, было чрезвычайно сложным, и я не вспомню, пожалуй, другого дебюта 90-х годов, который был дебютом такой силы. Я вспоминаю эту беседу с Томашем Гланцем Гальштейном. Он там назвал три слова, которые как бы не очень ожидаешь от современного литератора. Да? Он сказал об том, чтобы, извинившись за эти слова, сказал там что-то вроде отражения реальности, вот миметичность или там вот верность реальности, как-то вот так. Да? Потом он назвал слово подлинность, и потом сказал про красоту письма. Вот соединение трех этих вещей, абсолютно необычные в атмосфере 90-х, да вообще-то говоря и по сей день, и соединение чрезвычайно драматическое, потому что понятно, на что себя обрекает писатель, вот клянущийся такими словами. И, в общем, это, мне кажется, предопределило его путь.
Спасибо Борису Дубину. Глеб Морев, пожалуйста.
Он один из беспрецедентных, слов, по-моему, уже прозвучало у нас, авторов для русской литературы 90-х, потому что это был не только, как справедливо сказал Дубин, ярчайший, один из ярчайших дебютов, если не самый яркий дебют 90-х годов, но это был дебют человека из эмиграции, что втройне, так сказать, удивительно, потому что понятно, известно, опять же, что Россия после перестройки и гласности 97-го года уже была присыщена, так сказать, эмигрантской литературой, которая хлынула в конце 80-х, и отношение к эмигрантам было довольно высокомерное, и тем более к эмигрантам, не имевшим, так сказать, долгой кредитной истории, не имевшим никакого, так сказать, бэкграунда в советское время. Гальштейн состоялся как писатель за границей, да, в диаспоре, что уже есть уникальное качество, да, пожалуй, один из немногих, даже, может быть, я, опять же, не припомню аналога писателя такой величины, который состоялся как автор за границей, да, в русской диаспоре. И третья удивительная черта его пути – это его динамика, да, его отход, казалось бы, от того, что принесло ему эти лавры, беспрецедентный, его мужественный, сознательный отход от той модной, успешной эссеистики, всеми ожидаемой, всеми любимой, к вот той прозе о поэтике, которую говорил Борис Дубин, которая никаких лавров ему прижизненных не принесла. Человек оказался в несомненном критическом вакууме, потому что все, что он делал, так сказать, в прозе в последние годы своей жизни, было враждебно основным трендом, который сейчас на нашем поле доминирует.
Спасибо Глебу Мореву. Здесь уже было сказано, что книга «Расставание с нарциссом» в России была воспринята замечательно. А как она была воспринята в Израиле? Ирина Врубель-Голубкина, пожалуйста.
Это, нельзя даже говорить, как она была воспринята. В Израиле она была воспринята так же, как и в Москве, и везде. Сашина история, в общем, удивительна тем, что Саша не московский человек. Он приехал из Баку, то есть из восточной провинции Русской империи. И приехал тоже в Левант. На самом деле. У него, конечно, по приезде были большие надежды, что он приедет в такую остаточную Австро-Венгрию, что там будет по улицам бродить Макс Брод, и вообще Кафка туда не приехал. И о том, что он состоялся в эмиграции, это не совсем так. На самом деле, к тому времени, 90-е годы, распалась Русская империя, да, и возникла такая ситуация международной русской литературы, которая существовала везде. Потом Саша Гольштейн приехал из Баку совершенно человеком, состоявшим, прочитавшим все. И, собственно говоря, расставание с «Нарциссом», он написал практически в Израиле, но он уже был готов. Тогда из советского хаоса хлынула массовая эмиграция, массовая репатриация в Израиле, которая принесла с собой людей совершенно необычных со всех концов Русской империи. Когда он приехал в Израиль, он, конечно, Саша очень боялся. Он очень боялся остаться бедным, не просуществовать. Он писал эти книги, и Ира Прохорова, и НЛО вернула его в Москву. Он знал, что он пишет. Он знал, что он закрывает определенную эпоху. Это же ведь все хлынуло на русскую культуру. Он расстался с «Нарциссом», потому что он освободил себе лично литературное пространство и литературу существования, которую он тогда написал. Это, конечно, был очень важный манифест. Что он делал в это время? Саша, он сделал несколько странных писательских жестов. Один из них, он на рынке в Иерусалиме продавал себя как писателя за один шекель. Он хотел, чтобы писатель должен быть востребован.
А покупатели были?
Его покупателей кто-то... не было и не предполагались.
Александр Гольштейн. «Расставание с нарциссом. Критика русской культуры начала нулевых». Повтор программы «Память о писателе».
Я бы хотела поговорить в более широком смысле о литературной безошибочности Гольштейна и передаю слово Томашу Гланцу.
Вот в нашей беседе прозвучали разные географические обозначения. Баку, где Александр Гольштейн родился, Тель-Авив, где он долго жил, Москва, где публиковались его книги, и даже намек на спор о том, где он сформировался, в Баку или в Тель-Авиве, или на основе московского как бы литературного бэкграунда, мне кажется, что его несомненный вклад в некой новой концепции вообще территориальности письма. Там и опыт той же восточной провинции, про которую тут шла речь, и где Саша вырос, и очень многих других территориальных каких-нибудь элементов, которые для него были не фактами биографии и не предметом его прозы, не сюжетом, а как бы стилистикой. Вот эта гетерогенность приемов и культурных влияний – это не то необязательное совмещение, которое мы знаем из классических примеров постмодернизма, а это попытка на основе этой своеобразной беспочвенности сформировать что-то, что как раз Борис Дубин упомянул, и что звучит невероятно как бы наивно и опасно говорить о действительности, о правде и так дальше. У него была смелость предложить что-то совершенно серьезное и совершенно искреннее и почти физиологическое, и в смысле того же пространства, которое, мне кажется, для него очень было важно и которое для нас является таким вызовом, который еще не отрефлектирован.
Спасибо Томашу Гланцу. Евгений Лобков.
Во-первых, в Баку годы 1988-1990 Гольштейн прожил в атмосфере паники и страха. Как он сам писал, в положении еврея, смотрящего со стороны на чужой погром. Он наблюдал крах бакинской цивилизации, перерождение города. Город, поменявший свой не только национальный характер, но и эмоциональный. У него есть, я считаю, этапная вещь в книге «Аспекты духовного брака», Статья 1990-й – это была заказная статья для сборника в Ленинграде. 10 писателей должны были описывать каждый год с 85 по 94-й. Вот ему остался 90-й, когда он собирал вещи в Баку и готовился к переезду в Израиль.
Спасибо Евгению Лобкову. Ирина Прохорова.
То, что меня всегда страшно завораживало в его прозе, и поздней, и более ранней, это такое внутреннее единство, но в некотором смысле такой русский, скажем, российский интеллектуал на рандеву с историей. Человек, как и все мы в разной степени, пережил то, что в некотором смысле переживали в 1917 году, но в таком свернутом виде. Вот этот страх, это изменение городов позитивных и отрицательных и так далее. Да, в этом смысле я думаю, что вот это обострение чувства истории, когда все там в 2-3 дня поняли, да, что мы перешли какую-то черту, и более болезненное, обостренное понимание, что происходило там 80-90 лет назад с людьми, дает вот такую уникальную перспективу вот этого внутреннего напряжения его прозы. И это все время сквозит. Он фактически формулирует в российском пространстве то, что формулирует, ну, писатели по всему миру, что такое национальная литература, как некоторое замкнутое целое, в общем-то распалась, существует большой мир, где люди приходят из страны в страну, с языка на язык, они должны аккумулировать разные традиции. И вот мне кажется, что все вместе, эта травма нового рождения, попытка найти свое место вот в этом клубке противоречий, это все время вот как топка, да, разжигается.
Спасибо Ирине Прохоровой. Для него катаклизм не был абстрактным понятием. И это еще и очень большая степень сопереживания всем живым участникам этих исторических процессов. Борис Дубин.
Мне кажется, он понимал, что он живет и пишет после Вавилона, после того, как башня рухнула. И вот это чувство как бы догоняющего разлома, догоняющих крахов, каким-то, как всегда, в общем, видимо, чудесным образом соединилось с какой-то его собственной соматикой. Вот это как бы тектоника эпохи оказалось, что отозвалась внутри собственно его организма и передалась самому письму. И в этом смысле, мне кажется, он был такой хомовиатор. Он поневоле двигался все время вперед. Есть глава в «Спокойных полях», которая называется «Перечень невозможного». Ну, в некотором смысле, это то, что он делает в литературе. Он длит и длит перечень невозможного, в том числе перечень того, что было отменено. Для меня очень важно, что он попытался соединить еще как бы две такие уже совсем как бы литературные вещи. Поэтику Серебряного века российского, позднесимволистскую, в том числе и не только русскую, но и переводную. Ротенбах, Рильке с его записками Мальте. И 20-е годы. Артем Веселый, Пельняк. Вот эта проза совсем, казалось бы, из другого времени, из другой тектоники. Но он не мог и не считал нужным и возможным для себя расставаться вот с красотой письма.
Спасибо Борису Дубину. Глеб Морев, пожалуйста.
Я вот продолжу мысль Бориса Дубина, потому что действительно Гольдштейн был необычайно отчаянным человеком вот в воплощении своей идеи, своего проекта. Он никогда не шел на компромисс. Гольдштейн всегда был зачарован поэтикой жеста, да, проблемой действенности искусства, каких-то последствий текста. И, конечно, его очаровывало, зачаровывало радикальное искусство. Тот же Борис Дубин говорил очень верно, человек, который встречался с Гольдштейном там несколько минут, увидел одну из главных его черт, это действительно невероятный, удивительный контраст между его бытовым поведением, тихим, компромиссным, совершенно нейтральным, и как бы радикальностью его прозы. Этот контраст очень, очень интересен, потому что окружавшие его в Израиле фигуры, вот, в частности, фигура Александра Бреннера, для него была чрезвычайно важным в развитии его творческом и личностном. Я считаю, что эти акции, о которых упоминала Ира Врубель-Голубкина, это, конечно, следствие его увлеченности вот, московским акционизмом 90-х, лидером которого был Бреннер. Отсюда тот интерес, который Саша питал к вот таким ярким радикальным фигурам, в каком-то смысле его бескомпромиссность, его, казалось бы, такой далекой от всех этих вещей поэтики, она является, конечно, таким же радикальным проектом.
Спасибо Глебу Мореву. Ирина Врубель-Голубкина, пожалуйста.
Собственно говоря, что случилось? Саша написал «Расставание с нарциссом», что называется, Саша закрыл тему, то есть тему невероятной культуры, которая набросилась на русскую современность, и никто не знал, что делать.
Спасибо Ирине Врубель-Голубкиной. Я бы хотела все-таки, чтобы мы немного еще поговорили о последних книгах Гольдштейна, ну, в частности, о «Спокойных полях», которые совсем отличаются от предыдущих его работ. Борис Дубин, пожалуйста.
Очень важное место в «Спокойных полях» занимает спор, бой с Варламом Шаламовым. Ну и отчасти с Зощенко. За Шаламовым и Зощенко, если следовать тому, что пишет Гольдштейн в «Спокойных полях», для него стоит тот тип человека, от которого он в каком-то смысле бежал. Никакой человек. Чисто социальный человек. Человек, которого сделали обстоятельства. Обмяли, и вот каким он стал, ровно таким же, как тот, который с ним рядом. Как кирпичи. Вот люди-кирпичи. Мне кажется, что он бежал от этого, но не говоря о том, что и сама шаламовская проза, абсолютно оголенная, тоже никакая, это некоторый край для него, от которого он дистанцировался и от которого он уходил. А важно, куда он уходил. Ему удалось... И я думаю, что это крайне редкая заслуга в литературе. Я не знаю, великие ли писатели достигают этого, или редкие писатели. Я не буду здесь давать оценок, а хочу передать свое чувство от этого. Он сделал, мне кажется, две вещи. Он сдвинул отношения между поэзией и прозой в том, что он писал. Это удается крайне малому количеству людей. И, во-вторых, он сдвинул границы между устной и письменной речью. Это удается еще реже. И сделано это было, когда он, я думаю, пришел, и именно «Спокойные поля», мне кажется, вот высшим в этом смысле достижением, вот к прозе, которую я просто назвал бы соматической прозой. То, к чему он пришел.
Спасибо Борису Дубину. Глеб Морев, пожалуйста.
Чем вообще важны последние книги Гольдштейна, их появление, их присутствие на литературном поле? Не надо думать, что здесь такая все благополучная с ними ситуация. Совершенно очевидно, что книги Гольдштейна, начиная с «Фамагусты», воспринимались в нынешнем литературном поле враждебно. Я прекрасно помню поразившую меня и Сашу поразившую короткую рецензию Бориса Кузьминского. Рецензия из нескольких строчек, сводившаяся к тому, что вот непонятно, зачем пишут такие романы, типа того, что в надежде на одобрение некой Сьюзен Зонтек и какой-то зарубежный грант. Брюзгливо написанный отзыв. Так вот, само присутствие книг, которые ставят и решают литературные вопросы, вопросы слова, вопросы поэтики, оно в нынешнем литературном поле вовсе нетипичное. Да? Это как бы исключение. И проза такого качества, такой насыщенности, такой консистенции, какой является проза Гольдштейна, она, несомненно, выламывается из сегодняшней картины литературы и своей апрагматичностью абсолютно. Эти книги, на самом деле, не рассчитаны ни на какой грант, не рассчитаны ни на какой гонорар. Букеровскую премию или премию «Большая книга». И тем трагичнее уход одного из людей – из немногих людей, талантов такого масштаба, которых не занимала эта окололитературная проблематика. В этом смысле Саша был очень одинок.
Это было мнение Глеба Морева. Ирина Прохорова, пожалуйста.
Я продолжу мысль, да, которую высказал Глеб. Вот как бы я бы сказала, что эта рецензия Кузьминского, в общем, большой комплимент, вывернута наизнанку. И в этом смысле одобрение Сьюзен Зонтек, не последней фигуры в интеллектуальном пространстве, вообще бы, если бы она одобрила, никому хуже от этого бы не стало. Я бы сказала, что эта рецензия во многом показывает вот тот взрыв антиинтеллектуализма, который возник в 90-е годы, и был его главной неприятной чертой, я бы сказала, среди многих прочих приятных. И это какое-то такое провинциальное чванство, которое охватило русскую культуру конца 90-х годов, где, конечно, проза Саши шла абсолютно вразрез вот с этим таким воспаленным сознанием русской культуры в тот момент. И я бы сказала, установка человека на интеллектуальное письмо, на сложность восприятия, это тоже большая смелость. И если история постсоветского литературного пространства начнет писаться, я думаю, что в этом смысле Гольдштейн окажется такой действительно одной из ключевых фигур, вокруг которого очень многие процессы будут завертываться.
Спасибо Ирине Прохоровой. Ирина Врубель-Голубкина, пожалуйста.
Я хочу немножко тут... Борис Дубин сказал очень важную вещь о Саше Гольдштейне как прозе поэта, как фантастической. Мне кажется, главное достижение Саши Гольдштейна в наше время совершенного пренебрежения качеством литературным, словесным высказыванием. Саша был последним оплотом этого. Из-за этого очень сложно. И, собственно говоря, в литературном пространстве нынешнем он не находил себе союзников. Он очень возражал Шишкина, например. И больше я не знаю, о ком он говорил серьезно.
Спасибо Ирине Врубель-Голубкиной. Томаш Гланц.
Идет разговор о некой литературно-социальной, скажем, значимости Александра Гольдштейна как писателя и как эссеиста. Я помню, когда во второй уже половине 90-х, тогда у нас не было никаких с ним контактов, и я просто по публикациям узнавал, что именно он для еженедельника «Экслибрис» определяет там 20 самых значимых романов 20 века. Я просто был твердо убежден, наблюдая за этими фактами из Праги, что он давно приехал в Москву, живет столичной жизнью и стал заслуженно известным, что он давно работает в каком-то издательстве или газете, получает большую зарплату и живет где-то на Бульварном кольце. И я был шокирован, когда потом мы встретились, и оказалось, что Саша по-прежнему с очень большим трудом зарабатывает на жизнь какими-то мелкими статейками для израильской периодики, и что у него ничего этого нет. Может быть, именно эта позиция, эта амбивалентность, с одной стороны, действительно влечение к большим жестам, к большим амбициям и к большим достижениям, которых он и добивался, и с другой стороны, робкой позиции человека, который с невероятной осторожностью и формулирует, и смотрит на те явления, которые его привлекают и в отрицательном, и в положительном смысле.
Спасибо Томашу Гланцу. Заключительная реплика Бориса Дубина.
Теперь уж можно говорить как бы о 90-х годах. Все-таки ведущая установка, конечно, была общекультурная и общесоциальная. Наверное, установка на понижение, ну, прощение. В этом смысле путь Гольштейна, мне кажется, был абсолютно противоположным. Он был одним из немногих людей, которые последовательно культивировали сложность. А вообще говоря, в этом состоит, мне кажется, традиция, которая всерьез может соединять 70-е, 90-е и нынешние 2000-е. Важно, что для него был важен Шишкин, принципиально другой тип прозы, воскрешенный Улитин, Харитонов, все эти люди, которые действительно по-другому смотрят на соотношение сложного и простого, соотношение поэзии и прозы, на соотношение разговорной и писанной речи. Ведущей тенденцией 90-х было разложение. Его идеей было соединение, стяжение, сопряжение. И в этом его удача.
Повтор программы 2006 года в памяти писателя Александра Гольштейна. Расставание с нарциссом русской культуры. Манайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Привет, это Полина Галуева
и Виктор Кульганик. В подкасте «Наш сосед Галич».
Я не уехал, меня заставили.
Мы разбираемся, почему сейчас многие стали возвращаться к творчеству Галича.
И как его жизнь и судьба перекликается с реалиями наших дней.
Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
Слушайте нас с 20 октября по пятницам в 18:30.